Здравствуйте, сегодня пятница, 12 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Украина обвиняет Россию в провоцировании катастрофы на Запорожской атомной электростанции. ООН призывает допустить туда экспертов МАГАТЭ. Что взорвалось на военном аэродроме под Гомелем в Беларуси? Арестованная по делу о вымогательстве журналистка Александра Баязитова уверена, что ее преследуют за публикации о коррупции в государственном промсвязьбанке, обслуживающем оборонные заказы. Также сегодня.
Сможет ли Дональд Трамп избираться в президенты, если он будет признан виновным в преднамеренном перемещении или уничтожении документов? Он не сможет занимать любую другую должность в правительстве. Но, по мнению ряда правоведов, на пост президента этот запрет не распространяется.
Как сказываются на предвыборных рейтингах Дональда Трампа обыски, проведенные в его резиденции во Флориде? Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш на состоявшемся в четверг заседании Совета безопасности ООН призвал прекратить все военные действия рядом с Запорожской атомной электростанцией и предоставить миссии МАГАТЭ, цитата, «немедленный, безопасный и беспрепятственный доступ к станции». АЭС находится на оккупированной сейчас российскими войсками территории Украины. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что, по его оценкам, немедленной угрозы для ядерной безопасности на атомной станции сейчас нет, но эта ситуация может измениться в любой момент. Гросси добавил, что готов лично возглавить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. В четверг Украина в очередной раз обвинила Россию в обстреле территории электростанции. Представитель России в ООН Виталий Небензе эти обвинения отверг.
Происходящее в эти дни на ЗАЭС – кульминация преступных действий киевского режима против ядерной инфраструктуры и персонала, обслуживающего эти объекты, которые на протяжении месяцев оставались без какой-либо международной реакции. Звучат циничные и абсурдные обвинения в атаках на ЗАЭС в адрес России. Эти пропагандистские вбросы подхватывает западная пресса. Все это делается вопреки здравому смыслу, поскольку ЗАЭС контролируется российскими вооруженными силами. Элементарная логика подсказывает, что у наших военных нет никаких причин обстреливать ни станцию, ни город, ни самих себя.
Говорил представитель России в ООН Виталий Небензе, а представитель Украины Сергей Кислица в своем выступлении на заседании Совета безопасности ООН еще раз напомнил, что Запорожская АЭС находится на оккупированной российскими войсками территории Украины, и миссия МАГАТЭ должна посетить именно украинскую АЭС.
Несмотря на свои публичные заявления, оккупанты прибегли к манипуляциям и необоснованным условиям визита миссии, а также обстреливают станцию и энергодар, что делает визит пока невозможным. Никто из нас не сможет остановить ветер, если он несет радиацию, но вместе мы способны остановить террористическое государство. И чем раньше мы остановим Россию, тем скорее Европа и мир снова смогут почувствовать себя в безопасности.
Safe again. Говорил представитель Украины в ООН Сергей Кислица. Глава Энергоатома Украины Петр Котин уверен, что российская армия хочет повредить линии связи из Запорожской АЭС с украинской энергосистемой. На самой станции намеренно создается опасная ситуация, грозящая катастрофой, чтобы заставить международное сообщество пойти на уступки ради ядерной безопасности, подчеркнул Петр Котин. По его словам, Россия хочет полностью взять под контроль работу крупнейшей АЭС в Европе, чтобы потом диктовать Украине условия поставок электроэнергии. Фактически это означает, что Россия хочет продавать Украине украинскую же электроэнергию и на условиях Москвы. Российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский не видит никакого смысла в поездке на Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ в нынешних условиях.
Впервые в мире мы же видим, когда атомная станция в центре полномасштабного военного конфликта с применением различных видов вооружений. Более того, впервые в мире работающая атомная станция перешла из-под контроля одного государства под контроль другого. И сейчас Небензе это на весь мир признал. Да? Ну, до этого там ряд других личностей это говорил, но это просто факт, что атомная станция находится на территории, контролируемой Российской Федерацией. А генеральный директор МАГАТЭ сказал слово «оккупированной Российской Федерацией», Небензе не возражал. То есть тут они, видимо, согласны с этим. Так вот, МАГАТЭ здесь пиарится. Вот все смотрят на МАГАТЭ, говорят, МАГАТЭ, сделай что-нибудь. А Гройсс жалуется, а вот нас не пустили, а вот мы не можем ничего сделать. А вот мы на Запорожскую станцию, которой самые огромные проблемы, не поехали, мы поехали на другую. Вот поехали на другую, и там мы все проверили, вот на Южноукраинской атомной станции мы побывали, нам там понравилось, мы очень хотим побывать на всех других станциях. 90 заявлений, вот проверить сейчас сайт МАГАТЭ, там просто заявление о ситуации на Украине, 90 заявлений, они все пустышки, кроме одного, кроме того, что говорил не Гройсси, а заявление Совета директоров МАГАТЭ. Вот там все четко сказано, там есть 3 пункта, ну, я нахожусь в России, я не могу их даже процитировать, потому что там война называется войною, оккупация, агрессия, все там хорошо сказано, на мой взгляд. И сейчас, мне кажется, поздно надеяться на МАГАТЭ, но сама идея заключения или 3-стороннего договора, или вот договора сначала Украина-МАГАТЭ, потом МАГАТЭ-Россия, она неплохая, но я примерно понимаю, почему она не сработает. Россия хочет добиться международного признания перехода атомной станции из-под юрисдикции Украины в юрисдикцию России. Вот это то, что добивается моя страна. Мне это не нравится, я считаю это неправильно, ну что ж поделать. Мы вот сейчас просто наблюдаем за тем, как мир на это реагирует. И никто сейчас, вот может быть сейчас кто-нибудь в Совете Безопасности, не сказал, что это неправильно, что это не должно так быть. Ведь снова, в чем причина того, что атомная станция под обстрелом? Ну, наверное, тот самый военный конфликт, да, как он там называется, специальная военная операция. Наверное, в этом причина всех проблем. И сейчас получился такой вот узел. Украина очень не хочет международного признания того факта, что они не контролируют атомную станцию, и что это уже российская атомная станция, вот просто по факту, потому что произошло. И, в общем-то, поэтому, наверное, каким-то способом не очень сильно продвигает вот эту идею визита. Сам визит представителей МАГАТЭ, он что изменит? Обстрелы прекратятся. Атомная станция вернется в юрисдикцию Украины. Вроде бы как нет. Наша задача общая – не допустить ядерной катастрофы. Правильно? Правильно. Как ее не допустить? Да даже Гройсси сказал – прекратить вооруженные столкновения вокруг атомной станции. Ну там что такое вокруг? Это 10 километров, 30 километров, я уж не знаю. Но об этом должна идти речь. А вот подставлять фейковую, ложную цель, давайте пустим инспекторов МАГАТЭ, и тогда всем будет хорошо. Да не будет никому хорошо. Мало что изменится, да, они восстановят свои камеры видеонаблюдения, которые будут смотреть, не ворует ли кто-нибудь там ядерные материалы. Это правильно, это нужно сделать. Но еще раз, это уводит от основной проблемы. Верните объекты в юрисдикцию Украины. Росатом уже совершил такое политическое самоубийство, порушил свою репутацию тем, что участвует в захвате Запорожской атомной станции. Мы знаем, что специалисты Росатома стояли вот буквально за спиной вооруженных людей, солдат, которые вторглись прямо на чуть ли не на блочные щиты управления. Весь мир это видел, и никаких вот таких каких-то дополнительных санкций, чтобы понять, что с Росатомом лучше дело не иметь, я думаю, даже и не нужно.
Говорил российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский. Вы слушаете «Время свободы». Министерство обороны Беларуси последние 2 дня опровергает сообщение о взрывах на военном аэродроме «Зебровка» под Гомелем, который используется российской военной авиацией. Впрочем, свидетельств того, что там как минимум случилось чрезвычайное происшествие, хоть отбавляй. Как и в случае с авиабазой в Крыму, за так называемые громкие хлопки или взрывы, тут версии разнятся, никто на себя ответственности не взял. Вот что говорит о том, могла ли это быть диверсия, совершенная вооруженными силами Украины или белорусскими партизанами, помогающими Украине, говорит Александр Азаров, представитель организации «Байпол», объединяющий оппозиционных режиму Александра Лукашенко бывших сотрудников силовых структур Беларуси.
Скорее всего, взорвался какой-либо самолет, либо вертолет с боекомплектом. Это больше на это похоже. Однозначно возгорание двигателя не дает таких хлопков никаких. А там было слышно порядка 8 хлопков, подтверждает. Ну, раз это аэродром, и там дислоцируются самолеты и вертолеты, то версия такая, быстрее всего, как раз и либо самолет, либо вертолет взорвались боекомплектом. Информации мы не получали от партизан, либо от украинской стороны, что они к этому причастны. То есть насчет диверсии информации нет. То есть быстрее всего, я уже говорил неоднократно, белорусская техника техника, она очень устаревшая. Это могло и привести вот к этим взрывам. Но если бы у нас была информация, что украинцы причастны, так было другое дело. Информации такой нет, поэтому можно вывод делаем другой. Беларусь как раз ждет провокаций со стороны Украины. Лукашенко неоднократно заявлял еще ранее, что там беспилотник сбили украинский там или еще что-то в этом роде, что украинцы пытаются бомбить. Если бы украинцы разбомбили аэродром, то я думаю, Лукашенко бы об этом заявил. Это повод начать войну, а Путин от него требует начала войны. Сухопутные войска еще не вступили на территорию Украины, и это повод может быть как раз о вступлении сухопутных войск. О чем идет в последнее время речь все время. Аэродром Зябровка находится ближе всего к украинской территории, и с него начиналось нападение, как Лукашенко любит говорить. Как раз там стояли вертолеты, самолеты, которые выдвинулись в первый же день войны, и они перенесли десант, насколько я знаю, который высадился в Гостомеле, который был уничтожен. Вот этот аэродром военный использовался в этих целях. Он очень стратегически выгоден. Он близко находится к Киеву, и там расположены также комплексы ракетные С-300, С-400, которые обслуживают россиян. Оценивать российскую технику я не могу, но белорусская действительно очень старая. 70-х, 80-х годов выпуска. Мы рассказывали, проводили расследование. Если начинается учение, из 12 танков только 3 заводятся вообще. Поэтому что можно говорить о самолетах?
Говорил представитель белорусской оппозиционной организации «Байпол» Александр Азаров. В Беларуси сейчас формируется национально-освободительное движение, которое не только будет противостоять режиму Александра Лукашенко, но и помогать Украине в отражении агрессии со стороны России, поддержанной официальным Минском. Вот что говорит об этом глава отдела внутренней политики в офисе Светланы Тихановской Александр Добровольский.
У нас было 4 сценария того, как эта война может начаться и проходить, которые были расписаны в декабре прошлого года. Реализуется один из самых плохих, третий сценарий, когда наша территория используется, но не используются формально наши войска. И мы считаем, что антивоенное движение – это ответ на эту ситуацию. Никакие оправдания ничего не дадут. Мы должны показывать действия. Именно потому, что если Беларусь навлекла на себя этот позор соучастием, то Беларусь делает все, чтобы это соучастие прекратить. Мы понимаем украинцев, которым некогда разбираться, кто есть кто из белорусов. Они защищают свою страну. У них боль, у них смерти, и никаких осуждений, что они недальновидные, что-то не разобрались, с нашей стороны быть не должно. Я призываю никого так не поступать, не ругаться с украинцами, потому что им сейчас не до этих споров. И если ответственный политик в Беларуси понимает, что угроза России есть, сейчас мы все видим, что она точно есть, потому что Россия начала войну против Украины, точно так же она может это начать и против Беларуси. И мы понимаем, что белорусская армия за последнее время была армией с промытыми мозгами российской пропаганды. Высшее руководство сейчас говорят такие вещи, которые просто являются позором для военных, которые защищают интересы другой страны, а не своей. И я думаю, что белорусская армия будет раскол. В случае прямой агрессии со стороны России рано или поздно большинство белорусов станет на защиту своей страны. Но я очень опасаюсь того, что армия не может пока белорусская защищать свою страну так, как это делает украинская армия. До юры вроде бы Беларусь самостоятельная страна, но де-факто возможность принимать стратегические решения для белорусской власти очень сильно ограничена, и в том числе присутствием российских войск. Они себя ведут очень часто как хозяева, перевозят ракеты, самолеты, летают над Беларусью, ни у кого не спрашивая разрешения. То есть де-факто Беларусь частично оккупированная страна. Мы теперь утверждаем, что это кризис не только легитимности белорусской власти, но и кризис независимости, который мы должны защитить, и кризис региональной безопасности, в котором мы должны участвовать, противостоять российской агрессии.
Говорил глава отдела внутренней политики в офисе лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Александр Добровольский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 12 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Кузьминский суд Москвы арестовал на 2 месяца бывшую журналистку газет «Коммерсант» и «Известия» Александру Баязитову, против которой возбуждено дело по обвинению в вымогательстве в особо крупном размере. По версии следствия, Баязитова пыталась шантажировать государственный Промсвязьбанк, и ей грозит до 15 лет лишения свободы. Баязитова сейчас автор телеграм-канала «Адские бабки», она журналист-фрилансер и сотрудничает, в частности, с прокремлевским таблоидом Life.ru. Баязитова вину отрицает и считает, что ее преследуют за публикацию о коррупции в государственном банке, обслуживающем оборонные заказы. Вот что Александра Баязитова сказала в суде во время избрания ей меры пресечения.
Я как фрилансер написала статью о том, что мы сейчас, у нас плохое положение на Украине из-за того, что в государственном оборонном банке воруют оборонзаказ, у меня были доказательства. А папа, председатель управления Промсвязьбанка, если помните, он был директором СВР, и фактически он развалил все СВР, иначе операция на Украине прошла бы, как и планировал Владимир Владимирович, буквально за 2 недели. Я не знаю, где это было опубликовано, я работала как фрилансер. Я думаю, что именно из-за этого я считала, что необходимо донести для людей важную информацию о том, что гособоронзаказ сейчас это единственный секретный оборонный Промсвязьбанк, он обслуживает всю оборонку, там ворует оборонзаказ, а папа нынешнего председателя управления Петра Фродкова, он был директором СВР, развалил всю разведку внешнюю, соответственно, на Украине, которая была у нас разведка, и вот сейчас фактически доламывает всю нашу оборонку. Я считал, что это необходимо донести до всех. Мне не был какой-то заказ был поставлен, я сама нашла всю эту информацию. Более того, в Промсвязьбанке в совете директоров работает ранее судимый за банковские преступления человек, и который был осужден на 4,5 года, сидел в колонии за обналичку и банковские преступления. Вы понимаете, что на такую высокую должность могут нанять только в том случае, если в этом банке тоже воруют. А этого человека, который в совете директоров, разрабатывает стратегию, более того, этот человек подавал в суд, чтобы «Коммерсант» и другие издания убрали с своих страниц информацию о его судимости. Проиграл этот суд, и суд московский принял решение о том, что данная информация должна быть в поисковиках, поскольку это общественно важная информация. И я считаю, что это очень общественно важно, особенно в связи с операцией на Украине.
Фамилия какого?
Его фамилия судимого? Ушаков. Он до сих пор в совете директоров, кстати, в секретном банке, который занимается оборонкой.
Я извиняюсь, давайте у нас сегодня...
Вот видите, тут тоже цензура, извините.
Говорила журналистка Александра Баязитова. Это фрагмент ее выступления в суде во время избрания меры пресечения по делу о вымогательстве в особо крупном размере. Вместе с Баязитовой были арестованы пиар-консультанты Ольга Архарова и Инна Чурилова, курирующие сеть анонимных телеграм-каналов. Архарова во время избрания меры пресечения признала свою вину частично, Чурилова в полном объеме. Армия Китая объявила о проведении учений, целью которых будет отработать окружение острова Тайвань. Дата окончания учений не уточняется. Международные наблюдатели предполагают, что Китайская Народная Республика может сделать проведение масштабных военных учений в районе Тайваня регулярными. А вооруженные силы Тайваня начали артиллерийские учения по отражению нападения на остров. Эксперты предупреждают, что возможная попытка Пекина решить так называемую тайваньскую проблему с силовым путем приведет к тяжелым последствиям и для континентального Китая, и для Тайваня, и для Соединенных Штатов, заключивших с Тайбеем военное соглашение. Тему продолжит Санжар Хамидов.
Власти Китая заявили о готовности применить военную силу, чтобы взять под контроль остров Тайвань. В течение минувшей недели китайская армия проводила вокруг Тайваня военные учения с боевыми стрельбами. Это стало ответом Пекина на визит в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Незадолго до старта маневров эксперты Вашингтонского центра стратегических и международных исследований провели сеанс 7-часовой военной игры, в ходе которой моделировался вероятный сценарий военного столкновения с Китаем после гипотетического вторжения китайской армии на Тайвань. Марк Канчиан, создатель военной игры, признался, что ее результаты оказались не слишком оптимистичными для обеих сторон.
Симуляция показала, что защита автономии Тайваня дорого обойдется Соединенным Штатам. В большинстве сценариев они теряют сотни самолетов и множество кораблей, включая авианосцы. При этом будет значительно повреждена тайваньская инфраструктура и разрушена большая часть экономики. Поэтому мы назвали это тупиком, в котором ни одна сторона не побеждает. В данном конкретном случае сценарий был довольно пессимистичным.
Эксперт корпорации РЭН Тимоти Хит, однако, уверен, несмотря на агрессивную риторику, Пекин вряд ли готов к военному столкновению с Вашингтоном.
Китайцам отнюдь не нравится перспектива ядерного уничтожения, которое может грозить в результате вышедшей из-под контроля войны с Соединенными Штатами. Я думаю, в данный момент нас ожидает своего рода стагнация, некий статус-кво, где китайцы давят, запугивают и посылают сигналы, а тайваньцы заявляют о решимости защищать себя.
В четверг власти Тайваня отвергли модель политического управления островом «Одна страна, две системы», предложенную коммунистическим руководством Китая, заявив, что только правительство, избранное жителями острова, может представлять его народ.
Это было сообщение корреспондента «Голоса Америки» Санжара Хамидова. Сторонники бывшего президента США Дональда Трампа обвиняют администрацию Джо Байдена в попытках помешать Трампу участвовать в президентских выборах в Америке в 2024 году. Эти заявления последовали после того, как в резиденции Трампа во Флориде агентами Федерального бюро расследований был проведен обыск, целью которого было изъятие секретных документов, не возвращенных Трампом государственным органам после истечения его президентских полномочий. Тему продолжает наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
В феврале этого года Национальный архив США обратился к Министерству юстиции с просьбой помочь ему вернуть 15 коробок с документацией, которые Дональд Трамп забрал из Белого дома, когда его президентские полномочия истекли. По закону все служебные бумаги прежней администрации являются собственностью государства. Минюст тогда же затребовал документы повесткой, но должной реакции не получил. Исчерпав все иные способы вернуть коробки, Минюст пошел на крайнюю меру. Обыск еще не закончился, когда Трамп опубликовал в соцсети гневную тираду. Он заявил, что действия властей незаконны и что это атака леворадикальных демократов, которые отчаянно не хотят, чтобы я избирался в президенты в 2024 году, особенно с учетом недавних опросов. События во Флориде вызвали бурную реакцию законодателей-республиканцев. Один из них – сенатор Джош Хаули, потребовавший отставки министра юстиции Мэрика Гарланда. «Я хотел бы знать прежде всего, что они искали. Гарланд должен дать объяснение американскому народу и Джо Байден тоже, потому что я ни на минуту не верю, что Белый дом был в полном неведении по этому поводу. Это ФБР Джо Байдена, это Министерство юстиции Джо Байдена, и они использовали это ФБР на каждом шагу. Эта администрация полностью вышла из-под контроля, и потребуется много времени, чтобы восстановить здесь основные конституционные принципы и демократические нормы, которые эта администрация попирает». Одного из адвокатов Трампа, Алину Хаббу, насторожил тот факт, что агенты ФБР вошли в дом с рюкзаками за спиной и не позволяли представителям Трампа следовать за ними во все помещения. Честно говоря, я опасаюсь, что они могли что-то подбросить. На данный момент, кто знает, я не доверяю правительству. И это очень пугает меня, как американку. На самом деле, санкцию на обыск давал не Байден и не Министерство юстиции, а суд. А адвокатам не позволяют свободно разгуливать по дому, чтобы они чего-нибудь не спрятали. Однако они могут ознакомиться с изъятыми в ходе обыска предметами. Что касается рейтинга, то разница в пользу Трампа составляет сегодня 2-3 процентных пункта. Так что скандал с обыском как раз хороший повод набрать очки. Все эти дни и ФБР, и Минюст отказывались комментировать ситуацию с обыском. Но вчера министр юстиции Мэрик Гарланд вышел к журналистам. Он заявил, что запрос на обыск подписал он лично, но по решению суда содержание ордера разглашать запрещено.
Just now.
Только что Министерство юстиции обратилось в суд Южного округа Флориды с ходатайством о снятии запрета разглашения с ордера на обыск, который ФБР провело ранее на этой неделе. Объектом обыска было расположенное во Флориде владение, принадлежащее бывшему президенту. Никаких публичных заявлений в день обыска ведомство не делало. Бывший президент публично подтвердил факт обыска в тот же вечер, на что он имеет право. Копии ордера и документа, удостоверяющего, что обыск состоялся, были вручены в день обыска адвокату бывшего президента, который находился там во время обыска. Обыск был санкционирован федеральным судом после того, как суд установил обоснованность подозрений. Министерство подало ходатайство о снятии запрета на разглашение в свете публичного подтверждения бывшим президентом факта обыска, сопутствующих обстоятельств и значительного общественного интереса к этому делу. And the substantial public interest in this matter. Сможет ли Дональд Трамп избираться в президенты, если он будет признан виновным в преднамеренном перемещении или уничтожении документов? Он не сможет занимать любую другую должность в правительстве. Но, по мнению ряда правоведов, на пост президента этот запрет не распространяется. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Ну и в завершении выпуска вернусь к событиям в Украине. Как известно, оккупационные власти в Херсонской области планируют провести так называемый референдум о так называемом воссоединении с Россией, а чиновники оккупационной администрации совершают сейчас агитационные поездки. Заместитель главы областной оккупационной администрации Кирилл Стримоусов, в частности, во время посещения курортного поселка Голая Пристань, не скрывал своего отношения к Советскому Союзу. Вот смонтировал фрагмент его выступления, выложенный в телеграм-канале «Голая пристань».
Это первое то, что на самом деле мы можем признать как некую позитивную форму нашего с вами становления. Ведь то, что было в нашем родном Советском Союзе социалистических республик, было продумано не просто людьми, которые делали какие-то отчеты перед какими-то партнерами американскими, европейскими, себя, мир, осознавая некоторые процессы через познание. Я подтверждаю, что действительно мы живем в очень интересное время.
У этого выступления заместителя главы областной оккупационной администрации Херсонской области Кирилла Стримоусова был и другой фрагмент, который не откажу себе в удовольствии привести. Чиновник-коллаборационист, осознающий, как вы только что слышали, процессы через познание, говорит о себе и своей аудитории.
Это не классика, это жизнь. Мы с вами, как ни странно, промежуток или промежность, если угодно, да? Я, может быть, не для камер, но, как говорил один классик в своей песне, в шансоне «Опа, опа, с чем-то срослася опа». Этого, говорит, не может быть. Промежуток должен быть. Поэтому промежуток, начиная от эпохи Александра Невского.
Запись на этом оборвалась. Я перерыл весь интернет, чтобы выяснить, чем продолжается или завершается хотя бы промежуток, начинающийся с эпохи Александра Невского, о котором говорил Кирилл Стримоусов. Но эта запись телеграм-канала «Голая пристань» уже была удалена. Остался только вот этот фрагмент. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Косторов. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. И подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».